спрашивал, куда я дел деньги. Я отвечал, что нет, не брал. Он начал бить электрошокером.
Сколько раз?
Ударов 5-6 было.
Я думаю, что, возможно, это какая-то такая, какая-то извращенная любовь отца к сыну, который хочет жить вместе с ним, который просто не хочет отпускать, возможно, своего ребенка.
Система никак не меняется после этого и, наоборот, стремится покрывать своих, потакать своим, да, тем, кто при погонах это делает. Мне кажется, тут большая разница в России с рядом там других стран.
Вот прям вот такая история, по которой можно снимать фильмы российской действительности.
Эта история произошла в Сарактажском районе Оренбургской области в селе Черный Отрог. Если открыть карту и найти это село, то можно увидеть, что в нем около сотни домов и что оно грубо нарезано автотрассами на небольшие районы. В селе есть детский сад, школа, больница, храм. Почетное место в центре поселения, прямо рядом с храмом, занимает музей самого известного уроженца села, премьера Российской Федерации Виктора Черномырдина. Здесь нет крупных предприятий, особых перспектив, но, может быть, дело в покровительстве влиятельнейшего земляка, который при жизни не забывал о своих односельчанах, а может быть, в близости крупных городов Урала. Во всяком случае, Черный Отрог умирающим назвать нельзя.
Нужно сказать, что Виктор Черномырдин был из Черного Отрога. Как раз-таки это наш земляк. В принципе, село неплохое, не сказать, что оно там умирающее. Это Сарактажский район, он вполне себе, ну, в общем-то, нормально. Там живут жители, оно не бедствующее, не исчезающее, так скажем. Там есть и молодежь, там и взрослые, и пенсионеры, в общем-то, там живут люди.
Это говорит юрист Альбина Мударисова. Ее знают те, кто слушал предыдущие выпуски нашего подкаста. Впрочем, сегодня мы говорим про совершенно отдельный случай, который стал для Альбины, наверное, одним из самых запоминающихся в ее правозащитной практике.
Это дело настолько оно было интересное на каждом этапе. На этапе общественного расследования, на этапе, когда мы прятали Рому, на этапе, когда мы нашли его брата, на этапе, когда велось следствие, когда дело передали в суд. Это вот прям на каждом этапе есть что вспомнить, есть что рассказать.
Но обо всем по порядку. Меня зовут Кирилл Набутов. И это новый выпуск подкаста «Самый настоящий детектив». Это будет рассказ о предательстве, о страшных пытках и о сломанной человеческой жизни. Будьте осторожны, в подкасте будут сцены с весьма натуралистичным описанием насилия. Но без них не обойтись. Время действия. Август 2019 года. Пятница. Вечер. Место действия – самая окраина Черного Отрога. В 3 километрах от центра между трассой и железной дорогой зажаты 5 улиц, окружающих местную станцию. На одной из улиц за покосившимся забором прячется дом, в котором все началось. Тем вечером хозяин дома, 82-летний пенсионер Бичико Чиквиладзе, позвонил участковому уполномоченному Ринату Арсламбаеву и попросил разобраться с некой проблемой на его участке.
У Бичико Ивановича такое произношение, его сложно понять. И, возможно, Арсламбаев не понял вообще, о чем он говорит, и решил подъехать, чтобы непосредственно понять на месте, в чем проблема. В итоге Арсламбаев подъехал, отец сказал, что вот Рома украл деньги мои.
Рома – это 21-летний Роман Чиквиладзе, младший сын пенсионера, который недавно вернулся домой с какой-то шабашки. По мнению отца, сын мог присвоить 5000 рублей, которые лежали в отцовском автомобиле. Сложно представить, чтобы в любом большом городе полицейский всерьез занялся такой историей. Но участковый Арсламбаев со всем рвением приступает к расследованию. Он допрашивает пока еще единственного подозреваемого. Роман отрицает любую причастность к пропаже. Напомню, что о пропаже известно только со слов заявителя, старшего Чиквиладзе, пожилого Бичико, который неоднократно жаловался в полицию. И каждый раз он жаловался на юношу, на своего сына. Однажды Рома без спроса взял покататься старый автомобиль отца, развалюху, у которой почти отваливались колеса, за что получил обвинение в угоне. То же самое и с деньгами. В прошлый раз пенсионер не досчитался гораздо более крупной суммы – 26 тысяч рублей. Он уже собирался писать заявление, но эти деньги успел найти старший сын.
В итоге он тоже хотел подать заявление на Рому, потом Валико нашел эти деньги, даже больше, там это большая сумма была. И выяснилось в итоге, что Бичуко Иванович просто-напросто забыл, куда их спрятал.
Поскольку «кражу века» в кавычках не удается раскрыть по горячим следам, участковый задерживает парня и отвозит Романа в центр Черного Отрога. Сейчас мы познакомимся с еще одной местной достопримечательностью. Он отвез парня в здание сельсовета, где также находится опорный пункт полиции. На машине это примерно 10 минут езды по трассе. Там, в опорном пункте, Романа снова допрашивают, обыскивают и забирают телефон. Роман стоит на своем. Пропавшую сумму денег в процессе обыска не находят, но это никак не влияет на уверенность черноотрожских детективов. Задержанный виновен. К этому времени их полку, в смысле детективов, прибыло. В участке появился временно исполняющий обязанности начальника местной полиции Сергей Павлов. Он активно включается в дело. Павлов говорит фразу, которую Роман очень хорошо запомнит. Роман будет повторять ее потом в беседах с правозащитниками и с журналистами. Этой же фразой озаглавлена статья о случае Романа в издании «Такие дела». Цитата: «Не хочешь по-хорошему – будет по-плохому». Задержанного отводят в актовый зал сельсовета и привязывают к стулу. С этого момента абсурдная комедия о пропаже 5000 рублей и чересчур явных копах превращается в нечто гораздо более жуткое. Чтобы сложить пазл, в котором каждый кусочек мозаики встанет на свое место, ненадолго перенесемся в прошлое, довольно давнее. Насколько позволяют судить деревенские летописи, Бичуко Чиквеладзе перебрался на Урал из Грузии давно, в советские еще времена. На новом месте он строит дом, заводит семью, у него родились два сына. Сыновья родились от разных матерей и с большим перерывом по времени. Сначала Чиквеладзе живет с матерью своего старшего сына Валико Байкулова, получившего фамилию мамы. Потом Бичуко расстается с ней, находит новую жену и уже в 61 год снова становится отцом. Его поздний ребенок получает имя Роман.
Мама у Валико и мама у Романа умерли в возрасте, когда еще ребята были молодые. Но нужно понимать, что между Валико и Ромой разница лет 15, может быть, где-то 18-20, в таких пределах.
Старший сын Валико жил у мамы и переехал к отцу только после ее смерти. Впрочем, до переезда его на время отдали в коррекционный интернат, и его детство прошло вне семьи.
У них разные матери, но обе они, в общем-то, умерли, когда мальчишки еще были мальчишками. Как мне сказали, что это связано с алкоголем. И у той женщины, и у другой.
Неизвестно, много ли пьет патриарх рода Чиквеладзе. Учитывая его преклонный возраст, вряд ли он сильно употребляет спиртным. Зато под крышей его дома уже много лет к ряду собирается пестрая публика. Возьмем для примера тетю Любу.
Дети ее выгнали из дома, и она где-то недалеко от какой-то мусорной площадки, откуда мусор свозят, там ходила, что-то плакала. Ее наши ребята, эти наши герои, они занимаются тем, что собирают металлолом, и они увидели эту тетю Любу. Они ее еще не знали, спрашивают, что произошло, почему ты здесь ходишь. Она говорит, меня дети выгнали. Потом еще через несколько дней они снова там встретились. Бичуко Иванович сказал, если тебе негде жить, хочешь, пойдешь хозяйкой ко мне. Она согласилась.
Такой подход можно назвать политикой открытых дверей, в кавычках. Наш герой Роман тоже ее придерживался. Он пригласил жить в их доме своего друга-погорельца, ставшего еще одним членом клана. После пожара парень, которого звали Леша, остался без крыши над головой и вновь обрел крышу благодаря Роману. Он еще появится в самом конце нашей истории. Сам по себе дом тоже один из кусочков мозаики. Бичуко Чиквеладзе переписал его на младшего сына. Похоже, не просто так, а чтобы использовать как инструмент давления. Старший сын, Валико, вполне ладил с отцом и не стремился ни уехать в другое место, ни заводить собственное хозяйство. Роман же не терял надежды начать жизнь с чистого листа, и это часто становилось причиной семейных конфликтов, во время которых отец ставил младшему сыну в пример старшего.
Они совместно живут, он работает по хозяйству, все делает. Такой работящий человек, вознаграждение которому в основном выпивка, сигареты. Зачем мне деньги? Носки и курево мне дает отец. А Рома был совсем другим человеком. Он пытался вырваться из этой рутины, пытался куда-то устроиться на работу, пытался уехать в один город, в другой город. пытался просто начать как-то жить по-новому, наверное. А отец хотел, чтобы младший сын жил вместе с ним. И отец записал этот дом, в котором они проживали вместе с Валиком, на Рому. И каждый раз его попрекал, что вот я перепишу дом на Валико, и останешься ты, короче, без угла.
Угроза довольно серьезная, учитывая, что в поселке почти нет стабильной работы, и оба брата перебиваются случайными заработками. Например, Роман работал какое-то время на скупке лома черных металлов. Этот бизнес крайне распространен в российских регионах. Чермет и цветмет добывается из старых тракторов, автомобилей, спецтехники, а есть и более криминальный путь. Ради лома люди воруют километры кабелей, разбирают трансформаторы, заборы, да и любые другие металлические изделия. Люди, общавшиеся с семьей Чиквеладзе, обращали внимание на то, что отношения между отцом и младшим сыном теплыми назвать было нельзя. Сам Роман списывал все на возраст, но свою роль могло сыграть и состояние беспорядка, в котором находилось их общее с отцом жилье.
Все в ощущении некого такого хаоса, неухоженности, такой довольно сильной бытовой неустроенности. Хотя я предположу, что для кого-то, проживающего, ну, прежде всего, наверное, да, в сельской местности, хотя тоже все по-разному бывает, это, к сожалению, частая, мне кажется, картина. Ну, так бывает. Мне кажется, там даже вот просто положи какой-то предмет, да и те же деньги. Так, в принципе, они могли куда-то там закатиться, заваляться, с чем-нибудь смешаться.
Такие воспоминания остались у журналистки Ирины Левиной, написавшей ту самую статью в издании «Такие дела», озаглавленную словами Павлова «Не хочешь по-хорошему, будет по-плохому». По долгу службы участковый Асламбаев знал как минимум о прошлых ложных вызовах. Мог знать и о своеобразном нраве Чиквеладзе-старшего, о том, что дом часто превращается в проходной двор, а денежная купюра или даже несколько купюр могли просто легко затеряться среди домашнего мусора. Знал или нет об этом участковый, это ничего не изменило. «2019 год. Здание администрации Черного Отрога, оно же полицейский участок. Сразу после своего обещания, что будет по-плохому, Сергей Павлов уходит и возвращается с предметом, напоминающим полицейскую дубинку, вокруг которой обмотан ремень».
И, значит, Сергей Павлов сказал, ну, раз ты не сознаешься, не хочешь по-хорошему, будет по-плохому, вставай, идем. И они зашли в актовый зал, такой достаточно нарядный, там происходят торжества, там свадьбы. И, значит, поставил в центре Сергей Павлов стул, велел сесть Роме на этот стул. А надо понимать, что Рома достаточно такой робкий парень. На внешний вид он просто выглядит как так, подросточек, разговаривает очень тихо-тихо. И по своему характеру он, конечно, не мог сказать, что я этого делать не буду. И он, в общем-то, так достаточно покорно согласился, и Сергей Павлов пристегнул его этим ремнем, которым был обмотан электрошокер, как впоследствии понял Рома. Значит, пристегнул его ремнем к стулу и начал просовывать электрошокер ему между ног и включать разряд. При этом задавая вопросы, вспомнил он, не вспомнил, где деньги.
Представьте себе картину. Красный бархат штор, ряды мягких кресел. В таких местах мы, да все жители бывшего Советского Союза, постоянно бывали с раннего детства. На линейках, на школьных собраниях, на торжествах. А теперь представьте, что на сцене стоит стул, к которому прикручен щуплый юноша. Над ним навис человек в форме, в руках он держит нечто похожее на дубинку. Раз за разом он подносит предмет к паху связанного человека, и тот дергается от боли. Так выглядит обыденность зла.
Спрашивал, куда я дел деньги. Я отвечал, что нет, не брал. Он начал бить электрошокером.
Сколько раз?
Ударов 5-6 было.
Эта запись была сделана сильно позже, очень сильно позже, когда следователь, которому было поручено заниматься должностным преступлением своих коллег, опрашивал Романа. Что делал участковый Ренат Асламбаев, пока Павлов издевался над задержанным человеком? Участковый выступал в роли послушного подручного.
Когда Рому пытали, Сергея Павлов, Рома пытался встать и как-то отпрянуть от Сергея Павлова, а Ренат Асламбаев придержал стул, чтобы у него не было такой возможности. Вот как бы его роль заключалась в этом. Асламбаев, конечно, в идеале должен был остановить Сергея Павлова, либо же, не сумев остановить Павлова, он должен был написать рапорт об обнаружении признаков, ну и доложить руководству о случившемся.
Даже пытки не помогли выбить из Романа признание, но он все же говорит нечто, о чем вскоре очень пожалеет.
Ну, у меня спросил, кто мог взять. Я говорю, не знаю, может, брат взял. Он потом Ренату сказал, иди привези мне эту Валеру. Мы с Павлом стояли на улице, разговаривали, ну, кто мог взять деньги. Потом Ренат привез брата, мне они сказали, зайди в зал, все записи. Я зашел, они завели Валеру. Посадили, точно так же пристегнули.
После того, как доставленный в пыточный актовый зал Валико оказывается на «электрическом» в кавычках стуле, Павлов вновь начинает допрос с особым пристрастием. Что случилось дальше, вы можете услышать из уст самого Валико, которого близкие иногда называют Валеры.
Он берет электрошокер и бьет в пах.
Продолжалось это сколько по времени еще?
Полчаса, может, больше. После приехал отец. Куда дели деньги? Я говорю, я не брал, не знаю. Опять бьет.
Рома не может спокойно наблюдать за пытками брата. Он просит Павлова остановиться. Тот соглашается. При условии, если любой из братьев возьмет вину за кражу на себя. С особым цинизмом Павлов говорит, что ему все равно, кто из них виноват. Полицейские выходят на перекур, оставляя братьев Романа и Валико наедине.
Поскольку у Ромы уже были проблемы с сотрудниками полиции, то есть там вот эти вот истории с угоном папиного автомобиля, там еще какая-то история по мелочи, вот. И, соответственно, он сказал, Валер, ты никогда не привлекался, ну ладно, давай я типа напишу. Валер сказал, ну, хорошо, давай так. Вот, и в итоге, когда сотрудники полиции вернулись к ним, спросили, что они надумали, Ром сказал, что я напишу. И тогда ему дали инструкцию, чего делать, когда приходить.
Так заканчивается расследование этой кражи века. Уже сильно за полночь к сельсовету приезжает Бичико Чиквеладзе, и полицейские отпускают его сыновей на все четыре стороны в полной уверенности, что теперь их жертвы на крючке. Финальным аккордом вечера стал короткий диалог отца Чиквеладзе и его детей, только что переживших жестокие издевательства.
Там еще и отец подъехал за своими сыновьями. И они сказали, приедете в понедельник, напишите заявление о преступлении, о краже, мы все следственные действия проведем. И когда ребята сели к отцу в машину, они сказали, нас вообще-то вот тут по яйцам били электрошокером. Отец сказал, ну вот и мало вам, типа в следующий раз не будете у меня деньги тырить. Вот такая вот грустная история.
Для черного отрога пытки, да еще жестокие, случай крайне редкий, чтобы не сказать исключительный. Скорее всего, Романа и Валико выбрали в качестве жертв не случайно. Похоже на то, что мучители были уверены, сколько над братьями не издевайся, сдачи ребята не дадут и жаловаться не станут.
Это такая экзекуция. На самом деле, так пытают достаточно часто и делают это в исправительных учреждениях. По крайней мере, нам очень часто приходят такие жалобы. Почему Сергей Павлов решил вот именно таким способом издеваться над братьями? Я не знаю. Я думаю, что это связано со складом характера, с какими-то его внутренними комплексами. Это мое чисто вот субъективное такое предположение.
Если бы было плановое хозяйство, наверное, таких историй было бы больше, тем более, что действительно населенный пункт прям небольшой. И это же всегда так, если ну, какая-то история всплывает, то и похожие истории бы всплыли. Но вроде бы ничего такого на поверхность даже среди местных не выходило, что да это вот там дескать нормальная практика.
Полицейские почти не ошиблись. После пережитого Роман еле ходил и был в крайне подавленном состоянии. Но все же молчал. Возможно, он так бы и продолжал молчать, и в итоге получил бы на пустом месте не только травмы, но и судимость. Однако вмешалась судьба в лице дяди Марса. Когда он пришел в гости, то увидел тяжелое состояние родственника и заставил его рассказать всю правду. Выслушав, Марс сказал, такое прощать нельзя. Он связался с еще одним родственником, уже вдвоем они нашли контакты орского политика и правозащитника Вячеслава Дюндина. Именно он, некогда работавший с командой «Против пыток», рассказал правозащитникам о деле Романа. Пока шло общение с юристами, они посоветовали родственникам Романа зафиксировать его телесные повреждения в больнице.
Там тоже была такая история, она достаточно показательная и классическая, когда местные врачи, они, в общем-то, заодно с сотрудниками полиции.
Роман идет к врачу, жалуется на боли в паху. Врач осматривает его, снимает травмы и внезапно просит подождать в коридоре. И потом еще долго задерживает, под разными предлогами, не выдавая Роману на руки документы. Позднее врача допросили, и он подтвердил, что позвонил главе местной полиции Павлову и рассказал, что на того поступила жалоба. В ответ Павлов попросил задержать Романа. Поэтому, когда тот выходил из больницы, на улице его ожидал служебный полицейский автомобиль с Павловым за рулем.
И он спрашивает, что ты, типа, что за документы, зачем ходил в больницу, в чем проблема? Ну, и Рома своим, в общем-то, тихеньким голосом очень робко сказал, что вот зафиксировал телесные повреждения. И тогда Сергей Павлов сказал, садись в машину. Рома, ну, в силу своего характера, исполнил этот приказ. Павлов отобрал у него документы и сказал, что, типа, не надо бы вообще вот этого всего делать. Типа, если будешь какие-то действия предпринимать, я тебя вообще закрою. И, в общем-то, отвез Романа к этому дяде Марсу и по пути спрашивает, а ты, наверное, голодный? Там, может, покурить хочешь? А Рома не курит. Он сказал, нет, типа, я не курю. Он такой, ну, вот тебе 2 сырка. И купил ему в магазине 2 сырка. Типа, чтобы как-то загладить свою вину.
2 сырка. Оскорбительная плата за перенесенные пытки и унижения. Опять же, видимо, в надежде, что Рома не способен реально оценить нанесенный ему ущерб. Плата, в дальнейшем взысканная с полицейского и породившей его системы, окажется куда большей. Но поможет ли это Роману?
Рома боялся вот просто панически на самом деле. Когда мы приехали с ним поговорить, чтобы вообще разузнать, что к чему, Рома говорил очень тихо, настолько, что нужно было вот просто напрягаться, чтобы его услышать, с еле шевелящимися губами, с опущенными глазами, его всего трясло. Ну, то есть было видно, что человек прям находится, ну, в таком тяжелом психологическом, моральном состоянии.
Дядя Марс в очередной раз выручил Романа. Он приезжает за ним к больнице и добивается, чтобы племянника отпустили. С Марсом полицейские тоже проводят беседу. К Павлову на тот момент присоединился участковый Арсламбаев. Они советуют никуда не жаловаться и предлагают несколько сигарет.
Это тоже была своего рода плата за молчание. И отпустили они Рому. У Ромы, конечно, документов не было при себе. Но это все, слава богу, зафиксировалось в документах больницы. И в последующем, когда мы уже знали о том, что вот есть такой пострадавший, мы в срочном порядке приехали, Рому забрали, подали заявление о преступлении, направили его в бюро СМЭ, работали со следственными органами. А в это время как раз сняли для Ромы квартиру. В общем, никто об этом не знал, где Рома находится, даже его родственники.
Вот так история, начавшаяся с 5000 рублей, о которых в итоге все забыли, раскрутилась до «конспиративной» в кавычках квартиры. Не совсем такой же, как в шпионских триллерах, но необходимой для достижения схожих целей, чтобы обеспечить безопасность человека, которого пытаются найти силовики. Валико Байгулов настолько боялся сотрудников полиции, что отказался от общения с юристами и в качестве свидетеля, и в качестве потерпевшего. Никакого контакта, лишь бы его только не трогали и оставили в покое. Ради этого Валико даже изменил своим взглядом на жизнь и внезапно уехал из поселка на другой конец Оренбургской области. Там Валико нашел работу на отдаленной ферме и какое-то время спокойно жил. В итоге его нашли сотрудники оперативно-розыскной части собственной безопасности МВД. Они были вовлечены в расследование дела о пытках, так как подозреваемые были полицейскими. Для общения с Валико пригласили юристку команды против пыток Альбину Мударисову, выступавшую представителем пострадавшей стороны.
В какой-то момент вот поступил мне звонок, и говорят, Альбина Наилевна, Байгулов у нас, но он не хочет ничего говорить. Типа, можете приехать? Я, конечно, сказала, что да, я сразу выехала, сразу приехала. Ну и увидела такую картину, что весь чумазый, грязный, с грязными руками, с огромными испуганными глазами, Валико в окружении сотрудников полиции, говорит, что ничего не было, что ничего он говорить не будет. И я попросила, в общем-то, их выйти, оставить нас вдвоем, чтобы поговорить. Он такой говорит, меня вот экспертом возили и заставили, ну, значит, снять штаны, вот, чтобы показать, что у меня там в паху, есть травмы или нет. Вот. Я говорю, ну и что сказали? Ну, сказали, что есть. Он говорит, ну я не хочу, я боюсь сотрудников. В итоге, в общем, он согласился потом после переговоров рассказать, что было на самом деле. И версия Ромы подтвердилась таким вот образом.
Показания двух братьев легли в основу обвинения против полицейских Павлова и Арсламбаева, которые внезапно для себя из хозяев чужих судеб превратились в подсудимых. Несмотря на все препятствия, на все препоны, в этом конкретном случае удалось добиться справедливости. Делу помогли показания врача, того самого, снимавшего травмы, и данные судебно-медицинской экспертизы. Преступники в погонах были осуждены на реальные сроки, хотя и не очень большие. Сергей Павлов получил 3,5 года, а Ренат Арсламбаев – 2 года лишения свободы. За перенесенные мучения братья Роман и Валико получили компенсации в десятки раз превышающие сумму, якобы потерянную их отцом.
Мы отсудили в первой инстанции для Ромы 150 тысяч рублей. Апелляция увеличила эту сумму до 300. А потом мы пошли с иском для Валико. И уже суд первой инстанции, ориентируясь на суд областной по Роме, ну, считай, по такому же делу, он присудил в первой инстанции 300. Мы пошли с апелляцией в областной суд, и областной суд увеличил до 500.
Компенсация Валико оказалась больше, чем у Романа, благодаря заключению психолога. Врач пришел к выводу, что старший брат даже спустя несколько лет находится в тяжелом психоэмоциональном состоянии. На успех дела могло повлиять внимание местных СМИ. Благодаря правозащитникам о жестоких пытках двух простых деревенских парней узнали журналисты. И появились сюжеты о них на телевидении, статьи в газетах и на сайтах. У Романа несколько раз брали интервью. Такое общественное внимание исключило досрочное освобождение Павлова.
Павлов отсидел полностью. Он несколько раз писал ходатайство, чтобы его выпустили раньше. Но мы, в общем-то, не дали ему такой возможности. В первый раз мы ему предложили принести извинения. Он сказал, что нет, я извиняться не буду. Это принципиальная позиция. Никаких раскаяний, ничего подобного. И мы тогда, в общем-то, сказали, что ну раз раскаяния нет, то и оснований, в общем-то, отпустить. Пускать Сергея Павлова нет.
На момент нашего рассказа оба фигуранта пыточного дела уже вышли на свободу, после чего их следы теряются. В памяти односельчан история не оставила заметного следа.
Потом уже, через там несколько лет, с кем-то общаясь из вот этих вот населенных пунктов, откуда они, не про судьбу их, а в целом слышала такое отношение, что да, ну, нормальные ребята, и что вот, дескать, там раздули непонятно из чего какую-то вот историю, работали там себе, все хорошо было. Вообще, тут тоже масса вопросов, чего они так там взялись за эти вот там якобы 5000 рублей, такое устраивать, зачем, для чего. Как вот это тоже объяснить?
Роман не просто доказал свою невиновность, его обидчики были наказаны, а он сам получил очень большие, по меркам черного отрога, деньги. Казалось бы, он должен был наконец начать новую жизнь, о которой так давно мечтал. Но вышло ровно наоборот. Романа Чиквеладзе, которому в этом году должно было бы исполниться 27 лет, уже нет в живых. В совсем юном возрасте у него была девушка. С ней он завел 2 детей. Периодически эти дети появлялись и в доме Чиквеладзе, хотя Роман был лишен родительских прав. Из-за отсутствия нормальной работы у него появился большой долг по алиментам. Выплатить их не помогла даже полученная от государства компенсация за перенесенные мучения.
За счет этого долга, в общем-то, ну, как мне рассказывает Валико, к Роману пришли и сказали, что у тебя долг. Иди на СВО, чтобы его выплатить. И Рома пошел.
Вместо того, чтобы уехать строить новую жизнь, Роман уехал воевать и повторил судьбу многих молодых мужчин из российских регионов. Летом 24-го года его призвали, и в ноябре 24-го пришла похоронка. Сложно представить, что этот молодой человек, которого описывают как очень скромного и спокойного парня, и который был настолько покорным, что без сопротивления терпел все издевательства полицейского Павлова, превратился в боевую единицу российской армии. Кстати, Роман поехал на войну не один. Вместе с ним поехал его друг Леша, тот самый, который остался без крова и нашел временное пристанище в доме Романа.
Лешка поехал охранять Рому на это СВО. Ну, очень часто же такие истории, что там едет сын, и с ним едет отец, чтобы типа под присмотром быть. А тут Рому, так можно сказать, что вынудили, и Лешка сказал, тогда я тоже пойду, чтобы ну, там Роме помогать всячески. Они вместе с Лешей вот служили, Рома погиб, Леша остался жив. И остался там, соответственно, потому что ему-то уже пятками назад нельзя. Отец жив, отец живее всех живых и здоровее всех здоров. Отец собирается ехать в гости куда-то в Грузию.
Стоит добавить, что даже на суде над полицейскими, мучившими его сыновей, Пичико Чиквеладзе заявил, что они просто отреагировали на его обращение. У этой истории нет хорошего конца, а ее герои могут вызывать очень разные чувства. Для Романа помощь юристов могла стать путевкой в жизнь. Вместо путевки он получил повестку в смерть.
Какой бы ни был вот герой, да, ну в кавычках, в смысле, персонаж, применение пыток к нему со стороны представителей органов власти, оно не оправдано в любом случае. Что бы он там ни сделал, 5000 украл или какое-то другое преступление совершил. Ну, то есть в представлении правозащитников и как вот цивилизованное общество это рассматривает, никому нельзя вот так относиться. Даже если человек действительно виновен, даже если он совершил преступление, даже если это страшное преступление. Ну вот так. Иначе мы все просто в какой-то момент оскотинимся и не поймем, где эта граница, где можно и нельзя так себя вести.
Это был очередной выпуск True Crime подкаста «Самый настоящий детектив». Выпуск о том, как маленький человек с помощью правозащитников сумел победить систему, но система, в конце концов, нашла способ его перемолоть. Сценарий этого эпизода написал Алексей Есот, редактировал Артем Беседин, звуком и музыкой занимался Антон Абразина, а рассказывал историю я, Кирилл Набоков. Слушайте и подписывайтесь на нас на любой удобной для вас подкаст-платформе. Чтобы поддержать наш подкаст, вы можете совершить пожертвование по реквизитам в описании, и это нам действительно очень поможет. А еще нам поможет, если вы поставите положительные оценки или лайки там, где вы слушаете наш подкаст, и оставите комментарии. Так нас услышат больше людей.